«Гражданин и начальник». Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Итак, в эфире программа «Гражданин и начальник». Начался учебный год. Всего в республике 153 школы. Детям из-за повышенной умственной и физической активности необходимо качественное питание. Это питание должно быть организовано в школах. Поэтому такие вот энергетические затраты необходимо ежедневно компенсировать соответствующим меню, в которое входят полезные блюда. А как это должно быть и как формируется меню, что обязательно должно быть в рационе, будем это обсуждать в студии с врачом по гигиене детей и подростков СЭС Сухума Алисой Чачба и у нас в студии Лейла Сангулия, инспектор потребительского надзора Госстандарта. Приветствую наших гостей. Спасибо, что с нами здесь в студии. Прошу вас поближе к микрофону.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте.
Я вас могу и как мам поздравить с началом учебного года.
Спасибо за приглашение.
Ну и на вас еще очень такая важная ответственность по контролю этих столовых, да, школьных столовых лежит. Вот об этом как раз хотелось бы поговорить, как должно быть это в норме и как это у нас работает на самом-то деле. Все ли школы обеспечены? Алиса, вы можете говорить только по городу Сухум, потому что вы отвечаете за столицу, а вот с Лейлой мы будем говорить шире, да, о том, как вообще проверяются школьные столовые в республике. Давайте начнем с того вообще, как это работать должно в школьной столовой? Какие нормы должны быть? Вот не везде, не во всех школах есть эти столовые, не... в некоторых школах есть буфеты. Насколько это допустимо? Где должны быть буфеты? Где должны быть именно столовые? Это зависит от времени?
Вообще по нормативным документам, то есть вообще все школы, так же как и сады, должны быть обеспечены полноценными столовыми, столовыми раздаточными, которые могут обеспечить двух-трехразовое питание как минимум детям в зависимости от количества часов нахождения там детей.
Независимо от количества школьников?
Вне зависимости, да. Ну, нормируется это определенными документами. Есть закон о санэпидблагополучии, в котором есть статья, регламентирующая данный момент. А потом есть санитарные нормы по общепитам, которые регулируют сейчас. У нас в стадии разработки есть санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, которые обеспечивают питание именно школьников и учащихся начального и среднего профессионального звена. Но он пока в разработке. И есть СанПин по обеспечению школьников горячим питанием. То есть горячее питание должно быть обязательно, но проблема, могу говорить за городские школы, проблема в том, что во многих школах нет соответствующих помещений, то есть оборудованных помещений с соответствующим набором помещений, оборудования, технологического оборудования, холодильного. Поэтому там больше просто помещения, как бывшие классы или какие-то подсобные
вот
помещения.
Вот они превращаются в буфеты,
которые,
как я понимаю.
Обустраивают под пищеблок, и, соответственно, там нет условий для организации полноценного питания. Поэтому, чтобы хотя бы дети не голодали, хоть что-то, какой-то перекус был, мы разрешаем организовать там буфеты, то есть продажу в свободной продаже. Это считается вот по санитарным нормам в буфетах реализуемый ассортимент, он считается как дополнительный к основному, то есть к первым-вторым блюдам. Он считается как дополнительный, а у нас он идет, получается, во многих школах как основной, потому что из 18 школ в 7 только есть полноценные столовые.
В сухумских, которых,
да,
городских,
в городских
школах,
сухумских
только в
7. Школах в 7. Все остальные функционируют как буфет.
А Лейла, а вас, как представителя Госстандарта, привлекают к формированию меню? Имеете ли вы к этому отношение? Вот каким должно быть меню, что туда должно входить?
Конечно, я полностью согласна с тем, что я сейчас буду говорить о меню там, где укомплектовано оборудование, там, где именно есть место для того, чтобы именно составление меню. Начинаем мы с чего? Во всех школах в основном как такового объемного меню нет. Я согласна с тем, что должно быть двухразовое питание, даже иногда дополнительно трехразовое питание, в том плане, что продленная группа занимается. Дети, учащиеся, завтракают дома. Второй завтрак горячий у них обязательно должен быть в школах. Это где-то в 11:30, естественно, обед, а затем еще и полдник. Мы обращаем внимание при контроле питания в школах первым долгом на прайс-лист или же меню, в котором указано именно перечислены те блюда, которые сегодня реализуются в данный момент. Хочу сказать о том, что для составления прайс-листа или меню обязательно нужны технологические карточки. Да, может быть, мы немножечко даемся в то время, когда технологические карточки, о них вообще совсем забыли сейчас.
Что некоторые это значит? Говорят, давайте простым языком для наших слушателей.
Я могу вам простым сказать, что технологическая карточка составляется по сборнику рецептур. Она включает в себя наименование того блюда, которое реализовывается, нормы заклада продуктов, из которых готовится это блюдо, и обязательно технология приготовления блюда.
Вот это уже очень интересный момент.
Вы понимаете, как технологию приготовления блюд мы иногда можем задаться вопросом, ведь какие же процессы технологические или тепловой обработки используются для приготовления блюд? Ведь для приготовления блюд школьников есть щадящие режимы приготовления блюд. То есть можно использовать жарку основным способом. Во фритюре ни в коем случае не используют блюда. Реализовывать можно те же самые мучные кондитерские изделия. Припускание, бланширование. И сейчас очень я рада, что во многих школах присутствует пароконвектор. То есть шкаф, который сохраняет все пищевые вещества.
Хорошо, а давайте пройдемся по меню. Вот что должно быть обязательно?
Меню обязательно должно быть. Вот если мы говорим о завтраке, обязательно горячее блюдо, мы говорим завтрак, да? Это должно быть. Какая-то запеканка из творога должно быть. Это должно быть, допустим, какое-нибудь блюдо тушеное из овощей можно использовать. Можно использовать даже горячее мясное блюдо на завтрак. Использовать, естественно, бутерброды какие-то. Бутерброды не только со сливочным маслом, но и другие компоненты гастрономические изделия, я имею в виду с сыром.
А вот колбаса, сосиски, они должны быть?
Вот смотрите, сегодня наше время, если мы даже ограничиваемся тем, что запретим полностью использовать сосиски и колбасу, в питании детей оно присутствует. Если ребенок, который был полностью ограничен этим, и вдруг это присутствует в школах, оно может привести какой-нибудь резонанс именно в пищеварение. Вы прекрасно понимаете. Поэтому можно использовать однократно в неделю раз бутерброды именно с колбасой, но, естественно, хорошего качества. Это должна быть именно... Надо обращать внимание на маркировку. Состав, из чего состоят те же самые сосиски и та же самая колбаса.
Хорошо. Так. А что ваши проверки показывают? Вот когда вы проверяете, действительно этот состав хорошие или качественные продукты вот попадают в школьные столовые? Что вы видите?
Вы знаете, я
понимаю, что хорошая качественная еда, она будет дороже. Обеспечивают ли вот таким образом наши...
Ну, городские школы стараются. То есть у нас были несколько раз проблемы, то есть жалобы от потребителей, в смысле от родителей детей, и заменили, то есть сосиски. А потом был такой процесс, что они сырые добавляли, вот то, что сосиска в тесте сейчас новый продукт.
Не прожаривается нормально.
Любимый, всеми любимый детьми. Да, они клали сырую, а она, будучи запекаясь, то есть выделяла свои соки, поэтому и вообще ее нужно предварительно отваривать и потом уже заворачивать в тесто и запекать в духовке.
Ну, вообще, сами
вообще качество,
в тесте...
по качеству стараются, ну, за городские школы говорю, стараются. То есть они послушны, учитывая, что они частники в общей массе. А только два пищеблока, которые являются государственными, и они стараются, то есть все замечания исполнять, то есть если вдруг какие-то нарекания, все рекомендации исполняют, а если замечания, то могут быть штрафы административные, поэтому как бы стараются, ну, взаимодействовать и
работать по правилам.
Да, работать, да.
А вот две государственные это где? каких школах сухумских?
14-я. Там хороший пищеблок, то есть новый, отдельно стоящее здание после капитального ремонта со всем оборудованием, с разделением цехов. Но проблема вот в полноценном питании, с обеспечением горячего питания, прям как мы хотим. Первое, второе, проблема почему еще? Потому что количество, время перемен очень короткое, то есть дети физически не успевают, не будут успевать питаться. То есть тут ребенок прибежал, взял булочку, он ее может даже доесть на следующей перемене, либо по пути. А сесть, полноценно поесть, переживав как следует, то есть это немножко проблема одна. Вторая проблема в том, что у всех детей бюджет разный. То есть кто-то может себе позволить сегодня первое и второе, или, допустим, второе блюдо пюре и сосиску или котлету, а другого только на булочку,
то
допустим.
То есть если даже столовая будет нормально функционировать,
да,
то это будет нерентабельно,
да, очень такие проблемные вопросы, наверное, которые нужно решать в взаимодействии с различными структурами, начиная от, наверное, администрации президента, министерств и администрации городов. То есть, это очень кропотливо.
Ну и повышать уровень жизни, населения, чтобы родители
или что-то. Я хотела продолжить эту тему. Вот не все могут позволить, потому что именно качество самого блюда и ценовая политика немножко не соответствуют. Вы понимаете как? Если мы говорим даже об обыкновенных булочках, то там
по-разному
цены, конечно,
можно их приготовить.
Вы понимаете как?
Нет. Более дешевым составом.
Если булочку даже приготовить так, как нужно приготовить, использовать те ингредиенты для того, чтобы это качественно было, а зачем мы следим? Именно чем занимается госстандарт? Мы стараемся попасть именно тогда, когда происходит весь этот технологический процесс. Для того, чтобы использовать, естественно, качественные, те же самые мучные изделия, выпечку, которую они используют, мы стараемся проследить, какие именно ингредиенты они используют и какого они качества. Вы понимаете, как тут суть еще, знаете, в чем? Вот смотрите, я вообще считаю, что чтобы проследить за качеством, должна быть одна как-то единая база, которая заинтересована, понимаете, как, где заинтересована тем, что она снабжает школу этими продуктами. А продукты закупает каждая школа по-разному, то есть у каждого свой завпроизводство, который занимается этим. Ведь правильный закуп продуктов имеет тоже большое значение. Ведь это должен заниматься товаровед, который знает все критерии качества самого продукта, который ты покупаешь.
Ну и там, где они закупают, уже соответствующие продукты, которые нужны детям.
Если будет налажена база поставщиков, и мы требовать тоже можем, вы понимаете, как мы пришли на проверку, проверили ингредиенты, зафиксировали базу данных, откуда они получают, поставщиков, с каких складов мы можем проверить, понимаете как? Мы можем именно аннулировать те продукты, которые вредны для этих детей. Вот я о чем говорю.
Это так. Тут точно согласны все с вами, но таких условий у нас нет. А вот каждый год меню, оно должно же меняться, да? Должно быть разнообразным, интересным, и какие-то вкусности, да, должны появляться для детей тоже.
Вот знаете как, мы сейчас говорим о школьном же питании, но если говорить, допустим, о питании дошкольного возраста, мне вопрос не был задан, там, естественно, составляется два меню. Составляется меню с использованием сезонных продуктов. Это значит, идет как? Лето, осень, зима, весна. Понимаете как? При составлении меню не должно быть разнообразия. То есть в меню, почему мы смотрим именно как составлено меню? Если меню составлено правильно, там идет завтрак полноценный, там идет обед и полдник, то будет суточная, там будет уже включена суточная норма употребления тех продуктов, которые необходимы для детей.
Хорошо, а почему сезонное меню нельзя сделать в школах?
Вот я же говорю, о сезонном меню в школах тоже можно сделать. Но в школах там составляется буквально можно сделать два меню. В школах тоже можно использовать сезонное меню. Но дело в том, что они считают, что у нас мало продуктов, которые мы здесь можем использовать для приготовления. Для того, чтобы знать именно, какие сезонные продукты, надо правильно составить меню. Меню-план, именно раскладку тех продуктов, которые входят в состав приготовления
Хорошо,
этого блина.
Тогда вопрос, кто составляет меню? Кто как это делает?
Так, меню составляет, вообще, если в школе, то меню должен составлять сам повар. Он должен быть квалифицирован. Мы сегодня говорим о квалифицированных специалистах. Но есть понятие квалифицированный специалист и опытный специалист. Опытного специалиста еще можно научить, что конкретно нужно. А если он квалифицирован, а опыта не имеет, то сложновато немножко в том плане, что они не знают, что входит именно рацион питания, сбалансированного питания, какие блюда входят туда.
Ваши проверки часто показывают эти нарушения, вот, что
Конечно,
меню вот не соответствует?
Я не договорила вот эту фразу. Проверяет не только повар, заведующий. Я бы очень хотела бы, очень, чтобы ответственность за питание в школах несли директора школы. Ведь поймите, это единственный представитель школы, который постоянно находится там. Но сегодня немножечко по-другому. Понимаете как? Если директор заинтересован как материально ответственное лицо за питание в школах, то будет отношение тоже другое.
Вот Алиса сказала, что две государственные. Этим кто занимается вот в двух школах?
У них поставка питания производится Абхаз Универсал Торгом. То есть они завозят им в неделю раз и по необходимости, то есть по заявкам. Они составляют заявки, и на основании заявок им доставляют пищу. Так же, как и в государственные сады. То есть тоже Абхаз Универсал Торг. А все остальные, они все частные, и поэтому сами
частники решают,
они
где,
закупают
где
на центральном
покупать.
Рынке, да, на каких-то оптовых складах, то есть в каких-то сетях магазинов. Но при этом накладные, товарные чеки, то есть все документы, учитывая, что они реализуют на таких крупных торговых площадках, как бы у них должны быть. То есть, естественно, они берут у магазинов и у продавцов, то есть у них все документы в наличии. При проверках, а если еще мясо, говядина, то там ветсправка должна прилагаться, учитывая, что все мясо, приобретаемое у нас на рынке, оно проверяется ветслужбой.
А ценовая политика, кто это регулирует? Вот какие
ценовую
цены должны
политику
быть?
Регулирует сам индивидуальный предприниматель, который арендует это помещение, если это в школах, и тут же повар, и вот они вдвоем должны вот эту вот ценовую политику сам как бы хозяин ИП.
Но, с одной стороны, тут вопрос рентабельности, да, если
конечно,
речь о бизнесе.
Конечно,
но, с другой стороны, это где-то и социальный проект, потому что в школе.
Вы понимаете как? Если бы была бы одна система, то есть не было аренды, опять-таки мы пришли к этому, как я сказала, должен отвечать за это директор школы, за материальную ответственность нести, за эти качества блюд. И то же самое ценовую политику устанавливать должно быть какая-то одна структура, которая вот этим занимается, вы понимаете, как именно ценовой политикой. Хотя
бы. Ну, тогда
какие-то
легче было бы формировать
конечно,
цены единые.
Всегда я говорю о чем? База, откуда получает продукты, специалист, который составляет меню, далее идет ответственный, кто вот за то, за питание то ли в школах, то ли в детских садах. Понимаете, это взаимосвязанная структура. Одно с другим взаимосвязано. Понимаете? И каждый отвечает за свою деятельность, и это, в общем-то, дает нам какой-то результат.
Еще один интересный вопрос про воду в школе. Вот должна ли она быть платной, и должны ли дети обеспечиваться питьевой водой в школах? Вот что говорят нормы?
Ну, санитарные нормы говорят о том, что вода в первую очередь должна соответствовать санитарным качеству по санитарным нормам.
А вот платная или бесплатная?
Платная. Ну, учитывая, что ранее было сказано, что воду с крана пить не рекомендовано, желательно ее кипятить. Ее можно кипятить, но на количество детей свыше 200, 500, а то и 1000 в городских сухумских школах очень проблематично, потому что ее нужно менять каждые 3 часа. То есть организовать это, мне кажется, нереально. А продажи это, наверное, контролируют какие-то органы, потому что, как понятно, это же индивидуальный предприниматель. То есть понятно, что они приобретают эту воду бутилированную, и, естественно, они ее будут продавать. То есть установка кулеров тоже вариант возможно в школах. Но еще один момент. То
объемы
есть,
слишком.
Да, слишком большие объемы количества детей. Плюс это дополнительно разовая посуда. А контроль, который нужно будет вести после ее использования, это будет, естественно, ну, дети есть дети. То есть это дополнительная нагрузка на уборку, потому что стаканчики будут валяться везде. Ну, то есть это тоже, вот, наверное, взаимодействие, как сказали, всех структур к чему-то нас может быть когда-то. Плюс это закладка в бюджет, потому что на такое количество детей расход потребления воды, ну, довольно-таки большой будет. И то есть это надо рассчитывать, закладывать в начале года в бюджет, то есть затрату, то есть количество. Это нужно посчитать, сколько нужно будет в месяц, в неделю, в год, и закладывать в бюджет либо школы, либо управления образования, либо администрации.
Но я замечала такую тенденцию, что в младших классах дети воду с собой носят. Это уже указание самих педагогов, родителей. Я вот, насколько вижу, они отправляют в школу своего ребенка, и он с бутылочкой своей. Но это наблюдается в младших классах. В старших классах, естественно, они этого не будут делать. Я думаю, хотя бы вот, как вы сказали, может быть, смогут в бюджет включить именно хотя бы питьевую воду, чтобы бесплатно дети. Ведь воду пьют в основном дети когда? Вот на большой перемене, и пьют один раз бутылку в летнюю, вот в жару они побольше пьют, в более в теплую, в летнюю погоду такую, весеннюю погоду. А в зимнюю погоду они могут заменить воду чаем, компотом. Поэтому, я думаю, этот вопрос как-то тоже разрешится.
А пользуясь случаем, ланчбоксы сейчас тоже, да, некоторые родители дают с собой.
Конечно.
Учитывая, что вот, Алиса, вы так скользь сказали, что не всегда перемена позволяет полноценно пообедать, позавтракать, поэтому на выручку такой ланчбокс. Как вы к этому относитесь?
Вы
вот
знаете,
к таким перекусам?
Как с нашим прогрессом, я считаю, что это правильно некоторые родители делают. Это даже нужно иногда делать, но при видении всего этого, конечно, это имеет место.
А вот какой все-таки вывод у вас вот, по итогам ваших проверок, работы, деятельности? Что вы видите, вот частные или государственные столовые? Как, кто и лучше работает, на ваш взгляд? Потому что, как правило, государственное всегда где-то там подхрамывает что-то. Обычно. Это я не на примере школы, вообще предприятия государственные. Вот всегда там что-то бывает такое. А частники, они как-то вот умудряются наладить бизнес. А вы вот по столовым что видите?
Ну вот вы знаете, как я немножко с вами не соглашусь, потому что я вот проверяла садики частные, там имена, может быть, даже и были нарушения даже больше, чем государственных, потому что государственные все-таки, они соблюдают какие-то ГОСТы, они стараются, они понимают прекрасно, что частное предприятие, они своих работников содержат, они платят им, а вот государственных, они как бы стараются удержаться на свое место тоже.
Вот
работать.
Тоже.
Вы понимаете, когда? Да. Потому что сегодня очень сложно устроиться на работу, потому что в самом детском саду, вы же прекрасно знаете. И поэтому, мне кажется, там идет как бы вот, если мы даем консультации даже при проверке одного садика, если даже мы как бы сами стараемся как бы нормализовать работу, проконтролировать, это идет как бы сарафанное радио, то же самое меню. Могу сказать еще, что в государственных садиках, которые я проверяла, многие заведующие и даже повара приходили к нам на консультации именно в госстандарт. Они были заинтересованы, это инициатива их собственная была. Они именно приходили, чтобы немножко разнообразить свой ассортимент меню, свои блюда и как это сделать. Вы понимаете, как мы всегда открыты и мы всегда готовы помочь, если нужно кому-то. Я всегда оставляю свой контактный телефон. Это, конечно, в мои функции не входит, но мы как госстандартом мы согласовываем это. Это идет бесплатная консультация, естественно, они придут. Это просто в помощь тому, чтобы хотя бы пока будет налажено то, как нужно, будет есть сарафанное радио, которое заведующая одна увидела, передает другой.
А вот последнее, да, у нас не так много времени остается. Проверки как часто проводятся?
Вы знаете, у нас вообще проверки в год раз. Мы можем еще раз прийти.
Да,
плановая проверка в год раз. Мы можем проверить. И по жалобе. Если идет какая-то жалоба, Вот были такие случаи, мы тогда, конечно, можем еще раз прийти и проверить.
Ну, у нас по жалобам и плюс на основании плановой проверки, если даются какие-то предложения, то есть выявлены какие-то замечания, рекомендации даны, то чтобы проверить исполнение данных предложений и рекомендаций, контрольная проверка, ну, там в зависимости как от исполнения.
Часто обращаются с жалобами, интересно, вот последнее...
Ну, если честно, больше в устной форме передал соседу, сказал кому-то. То есть
вы реагируете в таких случаях?
Мы реагируем, хотя мы устные жалобы рассматривать, ну, можем и не рассматривать.
Не обязаны рассматривать, но тем не менее,
мы на все реагируем, на все жалобы и просим писать, либо приносить продукт, на который жалуются родители, либо как бы, бабушки, дедушки, либо сами дети, приносить, чтобы мы могли его лабораторно проверить.
Исследовать. Спасибо. Благодарю, что были с нами здесь, в студии.
Спасибо всем слушателям. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, чтобы были здоровы наши дети, и чтобы они, конечно, питались в хороших условиях, и было все нормально. Всего доброго вам.
Всего доброго. Спасибо. Я напомню нашим слушателям о том, как устроено питание в школах, как формируется меню, и что обязательно должно быть в рационе. Обсудили эту тему с врачом по гигиене детей и подростков СЭС Сухума Алисой Чачба и Лейлой Сангули, инспектором потребительского надзора Госстандарта.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».